Вот будем молиться.
Ну, всем здравствуйте. Вот, давайте помолимся. Отче, обращаемся к Тебе во имя Иисуса. Спасибо Тебе, Отче, за то, что Ты дал нам погода сегодня такая, и за то, что Ты вообще с нами. Спасибо Тебе за Твой Слово, и пусть на самом деле мы будем все здесь подобрать кое-что именно для себя. Отче, прибудь с нами, чтобы мы будем как-то понять, как речь идет именно для меня. Итак, Отче, прибудь с нами во имя Иисуса. Аминь. Я хотел прочитать 1 книга Царств, 28. 1 книга Царств, 28 глава. Видите, кто? Сандра, пока ты не там в роддоме, наверное.
Ну, почему? Даже из роддома.
Даже из роддома, да?
Есть, Всем добрый день. Так. В то время филистимляне собрали войска свои для войны, чтобы воевать с Израилем. И сказал Анхус Давиду: «Да будет тебе известно, что ты пойдешь со мною в ополчение, ты и люди твои». И сказал Давид Анхусу: «Ныне ты узнаешь, что сделал раб твой». И сказал Анхус Давиду: «Зато я сделаю тебя хранителем головы моей на все время». И умер Самуил, и оплакивали его все израильтяне, и погребли его в Раме, в городе его. Саул же изгнал волшебников и гадателей из страны, и собрались филистимляне, и пошли, и стали станом в Санаме, собрал и Саул весь народ израильский, и стали станом на Гелвуе. И увидел Саул стан филистимский, и испугался, и крепко дрогнуло сердце его. И вопросил Саул Господа, но Господь не отвечал ему ни во сне, ни через Урим, ни через пророков. Тогда Саул сказал слугам своим: «Сыщите мне женщину, волшебницу, и я пойду к ней и спрошу ее». И отвечали ему слуги его: «Здесь, в Айн-Доре, есть женщина-волшебница». И снял с себя Саул одежды свои, и надел другие, и пошел сам, и два человека с ним. И пришли они к женщине ночью. И сказал ей Саул: «Прошу тебя, поворожи мне и выведи мне, о ком я скажу тебе». Но женщина отвечала ему: «Ты знаешь, что сделал Саул, как выгнал он из страны волшебников и гадателей. Для чего же ты расставляешь сеть в душе моей? На погибель мне?» И поклялся ей Саул Господом, говоря: «Жив Господь, не будет тебе беды за это дело». Тогда женщина спросила: «Кого же вывести тебе?» И отвечал он: «Самуила выведи мне». И увидела женщина Самуила, и громко вскрикнула, и обратила женщина к Саулу, говоря: «Зачем ты обманул меня, ты, Саул?» И сказал ей царь: «Не бойся, что ты видишь?» И отвечала женщина: «Вижу, как бы Бога, выходящего из земли». «Какой он видом?» — спросил у нее Саул. Она сказала: «Выходит из земли муж, престарелый, одетый в длинную одежду». Тогда узнал Саул, что Самуил, и попал лицом на землю, и поклонился. И сказал Самуил Саулу: «Для чего ты тревожишь меня, чтобы я вышел?» И отвечал Саул: «Тяжело мне очень. Филистимляне воюют против меня, а Бог отступил от меня и более не отвечает мне ни через пророков, ни во сне. Потому я вызвал тебя, чтобы ты научил меня, что мне делать». И сказал Самуил: «Для чего же ты спрашиваешь меня, когда Господь отступил от тебя и сделался врагом твоим? Господь сделает то, что говорил через меня. Отнимет Господь царство из рук твоих и отдаст его ближнему твоему, Давиду. Так как ты не послушал гласа Господня и не выполнил ярости гнева его на Амалика, то Господь и делает это над тобою ныне. И предаст Господь Израиля вместе с тобою в руки филистимлян. Завтра ты и сыны твои будете со мною, и стан израильский предаст Господь в руки филистимлян». Тогда Саул вдруг пал всем телом своим на землю, ибо сильно испугался слов Самуила. Притом и силы не стало в нем, ибо он не ел хлеба весь тот день и всю ночь. И подошла женщина та к Саулу и увидела, что он очень испугался, и сказала: «Вот, раба твоя послушалась голоса твоего и подвергала жизнь свою опасности, и исполнила приказание, которое ты дал мне. Теперь прошу, послушайся и ты голоса рабы твоей. Я предложу тебе кусок хлеба, поешь, и будет в тебе крепость, когда пойдешь в путь. Но он отказался и сказал: не буду есть. И стали уговаривать его слуги его, а также и женщина. И он послушался голоса их и встал с земли, и сел на ложе. У женщины же был в доме откормленный теленок, и она поспешила заколоть его. И, взяв муки, замесила и испекла опресника, и предложила Саулу и слугам его, и они поели, и встали, и ушли в ту же ночь. Аминь.
Спасибо. Это первая книга царств, 28-я. В первый взгляд мы думаем, это очень странно, волшебницы и так далее. И все равно, есть довольно интересно, ну, понять его, как Бог вообще действует с людьми. Вы знаете, что Давид был под преследованием Саула, да, и он там был вообще в пустыне. И он просто не мог дальше жить в Израиле. И так пришлось для него жить у филистимлян. Помните, как он сам убил Голиафа и столько этих филистимлян. И так очень сложное отношение. И тот царь в первом стихе Амхус как-то доверял Давиду и приглашал ему идти со мной воевать против Израиля. И это, конечно, очень сложно для Давида ситуации. Вообще очень сложная ситуация. Потому что делать? Он сам знал, что это нельзя убить Саулу. Два раза у него было такой возможности, но он это не сделал. И, конечно, он очень не хотел это делать, но что сказать? Иногда у нас также есть такие времена, когда вообще мы не знаем, как поступать. Придется, что мне надо делать то, что я вообще не хочу делать. Ну, просто обстановки такой. Итак, Давид вообще не знал, что сказать. Да, ладно, он согласился. Ну, 29-е мы будем прочитать так, как филистимляне, но солдаты сами сказали: а что, зачем Давид с нами? Он вообще такой, который, ну, придержал вот Израилу. Зачем? Вот 29 глава, в 3 стихе, и Гаврилий, князья филистимские. Это что за евреи? Ангус отвечал князьям филистимским: разве не знаете, что это Давид, раб Саула, царя Израильского? Ну, они сказали, да нет, в 4 стихе: отпусти ты этого человека, пусть он сидит в своем месте, которое ты ему назначил, чтобы он не шел с нами на войну. Итак, если на самом деле мы не хотим согрешить, Бог всегда готов дать нам путь выхода. И это вот здесь прекрасный пример. Чаще всего, когда согрешаем, мы как-то считаем, что, ну, у меня выхода не было. Это просто обстановки такой и вот такой ситуации. И если мы на самом деле с Богом, Павел писал, что не будет никогда такой ситуации сверх нашей духовной вот способностям как-то справиться с этим. Бог будет всегда дать нам путь выхода. И здесь мы видим, как на самом деле Бог дал им путь выхода. На самом деле. И в 3 стихе мы читаем, как Саул изгнал волшебников и гадателей из страны. Это, конечно, согласно закону Моисеева. А зачем такой человек, так как и Саул, так и сделал? Когда он вообще согрешил, когда он столько просто не хотел быть послушным Богом. А здесь написано, что он был очень внимательно послушным на одном пункте, что надо изгнать волшебников и гадателей из страны. Он это прекрасно сделал. Итак, я думаю, у нас кое-что похоже, когда Иисус умер. Что, помните, эти фарисеи и книжники, они были очень внимательны, чтобы соблюдать закон Моисеева. Сказали, ну, мы не сможем прямо сейчас, нам не придется как-то грязить себе, делать себе нечист во время праздника. Но пока они убили Сын Божий. У нас тогда и тоже такой тенденции, как взять некоторых правила Божьи, некоторые принципы и как-то держать на этом, вот очень сильно. Хотя мы сами вообще очень далеко от этого. Мы это видим вообще у многих церквей, где, ну, в частности, вот православие, и где вполне возможно, что священник соблюдает некоторые законы и вообще живет совсем по-другому. А у нас есть такой же тенденции взять некоторых уставы, некоторых моментов и на этом как-то очень сильно вот, держаться, когда вообще наша жизнь в другом области вообще очень далека от Бога. И то, что Бог хочет, это чтобы человек вообще полным сердцем в каждом области нашей жизни служили бы Ему. Это, наверное, самое для нас сложное в каждом области жизни. Помните, когда они принесли жертвы Господу, им должны каждый час этого животного принести Богу. И это чтобы учить, и чтобы мы не сможем просто в некоторых вот областей нашей жизни, когда служить Господу. Это очень удобно было бы, ходить в церковь раз в неделю, пару часов быть такой, ну, святее, и другим области делать то, что мы хотим. Это то, что является и нашим искушением. Мы видим здесь, видимо, Саулом, думаем, Господи, зачем ты так, ну, принципиально изгнал волшебников из страны? Интересно, что, кажется, он сам сильно добирал волшебники, потому что он так страшно хотел найти волшебницу. И иногда это тоже так, что человек как-то преследует тех из-за какой-то, ну, недостатка в жизни, когда он сам это очень хочет делать. Очень хочется сам это делать. И... Ну, типично получается так, что если людей, допустим, которые кричат насчет пьянства, что ой, такой человек пьяный, зачем именно тот человек кричит на этом? Почему? Потому что он, наверное, сам очень хотелось бы это делать. И мы здесь видим, как Бог не отвечал Саулу. Видите, как он так страшно хотел иметь доступ к Слову Божьему. Ой, где Слово? От Господа. Дальше в пророках мы читаем, что в последние дни будут тех в Израиле, которые будут ходить, написано, от моря до моря, на поиск Слова Божьего. То есть, когда человек в самом конце своей жизни, он очень хочет Слова Божьего. Он очень хочет общения с Господом. И это, конечно, день до того, что Саул умер. Потому что будем дальше читать, как он сам умер в следующий день. И у нас есть Библия, у нас есть Слово Божие на наших руках. Если у вас нету, у нас только Библия есть, сможем раздать. Вот. У нас есть Слово Божие. И мы сможем прямо сейчас обратить и читать в любое время. А слишком поздно, кажется, судный день. И для Саула это, в принципе, его судный день. Вот. Так страшно хочется. Так как с этим... немудрые девочки, помните, они бегали поискать масло. Где масло? Где масло? И что значит масло? Масло означает Дух Божий. Это означает Дух Божий, Слово Божие и так далее. Они бегали на киосках и так далее, чтобы покупать, и слишком поздно. Что это значит в этом притче? Я считаю, что они как-то убежали куда-то, открыли Библию. Ой, ладно, мы будем делать себе как-то по-духовному. Ой, Иисус уже пришел, а уже поздно. Сегодня является наш день возможностей. Так, в 7 стихе отвечали ему слуги его, здесь в Айндоре есть женщина-волшебница. Я смотрел по карту. Вот написано, что в 4 стихе, что Саул с Израилем были в Гелвуе, а филистимлянин были в Санаме. А где Айндор? Айндор – это за Санами. Значил бы, что Саул шел бы через фронт. Как он пересекал бы этот фронт? Вот Израил здесь, филистимлянин вот здесь, и Айндор дальше, за филистимлян. Он как-то через тот фронт ночью тихо, потихонечку пересекал тот линию. Почему? Потому что он так страшно хотел какой-то связи с Господом. И это просто показывается до такой степени. Человек как-то уже слишком поздно. Так страшно хочет Слово от Господа. И у нас в этом жизни есть вот Библия, есть Слово Божие на наших руках. Слишком поздно, когда Иисус придет. Ой, Иисус пришел. Ой-ой-ой. Где Библия? Ладно, откроем. Во. Нет, это в этом жизни. Это, тогда теперь будет слишком поздно. И в 10 стихе. Мне кажется, что тот волшебница сразу знал, что это Саул. Почему? Потому что, помните, Саул был самый высокий человек в Израиле. Когда они хотели иметь царя, вот, Бог нашел самый в физическом плане по ростам, самый высокий человек по ростам в Израиле. Итак, он довольно высокий. И он, конечно, показал себе, что он не такой. Поэтому, наверное, в 20 стихе значительность таких слов, когда читаем в 20 стихе, тогда Саул вдруг пал всем телом своим на землю. Предполагается, что всем телом, тогда они видели, что ну да, тот человек вообще почти гигант, но очень высокий. И так она, конечно, знала, что вау, это Саул. И она поэтому очень переживала, зная, что Саул как раз изгнал все эти волшебницы из страны. 10 стих. «Поклялся ей Саул Господом, говоря, жив Господь, не будет тебе беды за это дело». Но он опять играл роль Божия, потому что, согласно закону Божия, волшебницы должны умереть. И он сказал, нет, я обещаю, жив Господь, то есть он клялся на Господу, что это не будет. А откуда у него есть такой прав? Сказать, что ну ладно, тот раз... Тот статут, тот ну, закон Божий не будет действовать. Во все такие иногда считают, что да ладно, тот закон Божий для меня в этом контексте не действует. Ну, действуется. И это не для нас. Как-то решить, что да нет, это как-то ладно. Мы сейчас времени не будем обратить к этому внимание, потому что мы не Бог. И... В 12 стихе увидела женщина Самуила и громко воскликнула. Зачем она так громко воскликнула? Я считаю, потому что Самуил на самом деле воскрес. Я знаю, что есть какая-то область в жизни, черную сторону, которую мы не сможем до конца понять. Я это знаю. И хорошо, просто в Библии написано, что он не мешается этому. Но я не думаю, что это в этом случае об этом. Я не думаю, что она ничего не сделала. Потому что Самуил сам воскрес. И мы читаем дальше, как, допустим, в 15 стихе, и сказал Самуил Саулу. У них был разговор не через эту волшебницу, так как какой-то посредник. Тот разговор был вообще без никакой посредник. Это была према между Самуил и Саул. И я думаю, что Бог сам воскреснул Самуил. И когда она сказала в 12 стихе, зачем ты обманул меня, ты Саул? Ну, понимаете, все эти волшебницы, они довольно умные. И какой-то психологии понимают. Она сперва показала, что я тебе не знаю. Но это видимо, что это Саул. Он самый высокий человек в Израиле. И на всяком случае, он Саул, он царь страны. Разве она ему не знала? Конечно, прекрасно. И тогда в Библии написано, что смерть является бессознанием состоянием. Столько раз в Экклезиасте там написано, что мы от праха и вернемся к праху. Мы будем как-то лежать в бессознанном состоянии до того, что Иисус придет. Поэтому есть в Библии огромное ударение на то, что если человек крещенный во Христе, тогда у нас есть надежда воскресения нашего тела из мертвых, когда Иисус придет. Понимаете, когда ты в воде, это как смерть с Иисусом, из воды это как воскресение с Ним. И значит, что если мы крещенные во Христе, тогда у нас есть надежда воскресения. То понятие, что как-то мы будем жить после смерти, на всяком случае, это нет. Спасение вечности – это во Христе. Нам надо окончательно решить для Него. Это не так, что это будет на всяком случае. Нет. Наша природа просто смертельная. И это только во Христе. У нас есть такая надежда бессмертности. Так, мы это видим даже в 19 стихе. Самуил сказал, завтра ты, то есть Саул, и сыны твои будете со мною. То есть в гробе, в могиле, в смерти. То есть после смерти и грешники, и так как Саул, и тоже праведники, так как Самуил, ходят в одно и то же место, в гробе. Разница в том, что когда Иисус придет, те, кто в кресте, будут воскреснуться и будут жить вечно. И так после смерти, так как часто написано в Библии, мы все уходим в одно и то же место. Это в смерти, и все. И Самуил объяснил, почему Бог не с тобой. В 18 стихе, так как ты не послушал гласа Господня и не выполнил ярости гнева его на Амалика, то Господь и делает это над тобою ныне. Но это было давно. И хотя Саул ничего не ответил, я представляю, что Саул, по крайней мере, думал бы, ой, да, об этом Амалика, но это очень давно. И у нас есть тоже такое впечатление, что, ну ладно, я согрешил, но это что, это 10 лет тому назад? При чем это? Бог не смотрит так, как мы смотрим. Бог замечает каждый грех, который мы сделаем. И поэтому Иисус сказал, нам надо побыстрее покаяться. Когда согрешаем, думаем, да ладно, все ладно, это просто так и есть. Нет, Бог это заметил. И поэтому в Деянии апостолов всегда есть такое ударение на то, что надо побыстрее решить для него. Поэтому они покрестили людей сразу, когда человек покаялся, ну давай, надо вот креститься. То есть это сразу. И всегда в Евангелии это, у нас есть такое чувство, что быстро, давай, давай, давай. Иисус сказал в одном притче, что мы как-то по пути судьи. И поэтому нам надо побыстрее решить нашу ситуацию. Потому что вопросы горят на самом деле. А из-за того, что мы живем, продолжаем жить, мы сможем как-то иметь ощущение, что это не столь важно. Это не столь, ну, вопросы не столь горят. Но горят, потому что если об этом мы забываем, а что нам судом делать? Конечно, нам надо попросить поэтому прощения за все грехи, в том числе тех, которые мы забыли, в том числе тех, которые мы даже не признаем, так как грех. Так как Давид писал в Псалтире, прости меня за тайный грех. То есть грех, который я сделал, но или я забыл, или я вообще не признаю. И то понятие довольно важно, когда придется для нас простить людей. Потому что если мы будем дать прощение только при покаянии, ну хорошо, но это только поэтому Бог и будет с нами делать. Потому что согласно наше, ну, качество прощения, тогда Бог и тоже будет с нами. Итак, если мы не будем простить человеку из-за того, что он не покаялся, ну хорошо, так и Бог и будет делать с нами. А что, если мы как-то забыли, ну кое-что, если мы не покаялись, какой-то грех, какую-то слабость, если мы даже не признали, что это грех, а Бог считает, что это грех, тогда мы не будем спасены, но спасены, я так понимаю. Итак, это очень важно. Простить, я понимаю, просто так. Есть никакое требование для покаяния у другого партнера. Итак, 22 стих. Тут волшебница, кажется, не совсем плохая. Она сказала, теперь прошу, послушайся, и ты голоса рабе твоей. И, в конце концов, он послушал голос этого женщины и кое-что кушал. И сразу мы видим кое-что общего. Это первый грех в Эдемском саде, что Адам слушал голос женщины и кушал. Я не думаю, что это грех, конечно, здесь кушать, но я думаю, что Бог до самого последнего момента пробовал с этим Саулом, чтобы он покаялся. Даже после того, что Бог сказал ему, что ладно, все, ты дальше не будешь царствовать. Я дал царство к этому Давиду. Я думаю, что даже в этом случае, если он согласился, если он смирился бы и сказал бы, ну хорошо, ладно, я согласен. Хорошо, я дам венец Давиду, хорошо, я не буду царствовать, правильно, то Саул, наверное, все равно спасен было бы. И даже сам, ну, совсем недавно мы читали, так как Саул, Дух Божий шел на Саула, и он начинал пророчествовать. Это видимо, что Бог очень хотел, чтобы он все равно вернул бы. Хотя он дальше и дальше и дальше ушел от Господа. Хотя он так далеко ушел, Бог все равно хотел. С самого гробного досках, я сказал бы, спасать тот человеку. И в этом, я считаю, значительно 24 стих. Тот женщина закалила откормленный теленок. У ней было там домой откормленный теленок. 24 стих. Она, написано, поспешила закалать его и готовила и для Саула. Единственный раз, когда мы читаем в Библии, что кто поспешил заколоть откормленный теленок, это в притче за блудным сыном. Когда он вернулся, в конце концов, что сделал отец? Он поспешил заколоть откормленный теленок. Так как радость в том, что сын покаялся. Это не может быть случайно. И я тогда считаю, что даже сейчас, в этом последней ночь жизни Саула, Бог как-то хотел радоваться о том, что тот человек покаялся. Но он не покаялся, кажется. Но Бог действовал, работал с ним до самого конца. И мы это видим и тоже в жизни человека, что Бог действует и работает с нами до самого конца, до самого упора. Он так хочет, чтобы человек покаялся. И для нас тоже, когда мы будем столкнуться с людьми, которые, кажется, очень далеко от Бога, нам надо и тоже вспоминать тот притч Иисуса, где он сказал, что добрый пастух поискал тот потерянное животное, тот потерянный агнца до того, что он это нашел. Это отражение, так как Бог и тоже с нами действует и работает. Он так хочет, чтобы человек до самого конца покаялся. И нам придется и тоже так делать с людьми. Не думая, что да ладно, тот человек так далеко от Бога, вообще с ним не стоит, он вообще, ну все, с ним не стоит. Всегда стоит пробовать с человеком. И здесь мы видим, так как Бог так действовал с Саулом. Итак, не думайте никогда, что ты слишком далеко ушел и ушла от Бога. Нет, Бог на самом деле хочет тебя спасать. Он хочет, страшно хочет дать тебе спасение. И так как он работал с Саулом до самого последнего дня, это чудесно. Я далеко, ну, давно уже думал бы, что с Саулом нельзя. Это просто не стоит. Человек псих больной, у него такой обсессии против Давида, вообще непослушный Богу, ему чисто все равно. А Бог все равно действовал с ним до самого упора. Ладно, у кого есть вопросы, мышления?
У меня есть.
Теперь у Слана всегда есть. И я всегда рад тебе слушать.
Дело в том, что он не столько уже переживал, по-моему, насчет Саула. Правильно? Если да. Он уже определил,